Глава 6. Пришел день, когда Мелинда Мурс, жена начальника тюрьмы, вернулась из Индианолы. Врачи закончили обследование, получили отличные рентгеновские снимки опухоли в мозгу, подтвердили документально слабость в руке и парализующие боли, повторяющиеся теперь чуть ли не каждый день, и умыли руки. Дали ее мужу пригоршню таблеток с морфием и отправили Мелинду домой умирать. У Холла Мурса накопились дни, которые он мог брать по болезни. Немного, в те годы с этим было строго. И он взял их, чтобы ухаживать за женой. Через 3 дня после возвращения Мелинды мы с Джейнис поехали навестить ее. Я позвонил заранее, и Холл дал добро. У Мелинды выдался хороший день, и она будет рада нас видеть. «Я терпеть не могу такие визиты», — честно признался я Джейнис, когда мы ехали к маленькому дому Мурсов, который они купили вскоре после свадьбы.
«Не только ты, дорогой», — она похлопала меня по руке. «Но мы будем держаться стойко, как и она».
«Надеюсь на это». Мелинду мы нашли в гостиной, залитой лучами яркого октябрьского солнца. Увиденное поразило меня в самое сердце. Казалось, Мелинда потеряла 90 фунтов. Разумеется, это преувеличение. Если бы она похудела на 90 фунтов, от нее бы просто ничего не осталось. Но именно так отреагировал мой мозг, когда глаза доложили о том, что увидели. Пожелтевшая, как пергамент, кожа буквально прилипла к костям. И под глазами чернели мешки. И впервые на моей памяти Мелинда сидела в кресле без вышивания или вязания. Просто сидела, как пассажир на вокзале в ожидании поезда.
«Мелинда!» —
радостно приветствовала ее моя жена. Я думаю, встреча с Мелиндой потрясла ее не меньше, чем меня, но она блестяще скрыла свои истинные чувства. В этом женщины большие мастера. Джейнис подошла к креслу, в котором сидела жена начальника тюрьмы. Опустилась на колено и взяла ее за руку. При этом мой взгляд упал на синий коврик перед камином, и я подумал, что его следует перекрасить в цвет перезревших лаймов, поскольку комната эта — другой вариант зеленой мили.
«Я принесла тебе цветочный чай, который сделала сама», — щебетала Джейнис. «Действует лучше любого снотворного. Я оставила его на кухне».
«Спасибо тебе, дорогая».
Старый, осипший голос.
«Ну, как ты себя чувствуешь, дорогая?» — спросила моя жена.
«Лучше».
Голос этого не подтверждал.
«Но не то чтобы я готова пойти на танцы, но сегодня, по крайней мере, не болит голова. В больнице мне дали какие-то таблетки. Иногда они помогают».
«Так ведь это хорошо!»
«Но... пальцы не слушаются. Что-то случилось с моей правой рукой».
Мелинда подняла правую руку, посмотрела на нее, словно никогда не видела раньше, и опустила.
«Что-то случилось со мной».
Она начала плакать беззвучно, совсем как кофе. И у меня в голове зазвучали, повторяясь снова и снова, его слова.
«Я же помог, так ведь?»
Появился Холл, обнял меня и сразу же увел с собой. Я нисколько не возражал. Мы прошли на кухню, он налил мне самогона, приготовленного кем-то из местных фермеров. Мы чокнулись и выпили. Самогон обжег горло, но по телу разлилось приятное тепло. Когда же Мурс поднял кувшин, молчаливо предлагая мне повторить, я покачал головой. Дикий Билл Уэртон сидел в камере без смирительной рубашки, поэтому не следовало ходить рядом с замутненной алкоголем головой, даже если нас разделяла решетка.
«Не знаю, сколько еще я смогу это выносить, Пол», — тихо заговорил Мурс. «По утрам приходит женщина, чтобы помочь мне. Но врачи говорят, что Мелинда может потерять контроль над кишечником и...
Он замолчал, изо всех сил стараясь вновь не расплакаться передо мной.
«Делай все, что в твоих силах». Я через стол пожал его руку в почечных бляшках. «Изо дня в день, а остальное предоставь Господу. Выше головы не прыгнуть, так ведь?»
«Пожалуй, ты прав. Но это так тяжело, Пол. Молю Бога, чтобы тебе не довелось узнать, как это тяжело».
Не без труда, но ему удалось взять себя в руки.
«А теперь расскажи, какие у вас новости? Как вы управляетесь с Уильямом Уэртоном? Перси Уэтмор тебя больше не достает?»
Мы поговорили о тюремных делах, а потом отбыли. По дороге домой моя жена молчала, сидя рядом со мной с влажными от слез щеками. А у меня в голове все вертелось, словно кружащий по камере де Лакруа мистер Джинглис. Фраза Джона Коффи.
«Я же помог, так ведь?»
«Это ужасно», — вырвалось в какой-то момент у жены. «Нет никого, кто мог бы ей помочь».
Я согласно кивнул, но слова Коффи
«я же помог, так ведь?»
утверждали прямо противоположное. Однако такие мысли пристали скорее безумцу, поэтому я постарался выкинуть их из головы. Когда мы свернули в наш двор, Дженнис заговорила опять, но на этот раз не о своей подруге Мелинде, а о моей урологической инфекции. Дженнис хотела знать, действительно ли она прошла.
«Действительно прошла», — заверил ее я.
«Так это же прекрасно».
И она поцеловала меня над бровью, отчего у меня, как обычно, по всему телу побежали мурашки.
«Может, нам пора... Ну, ты понимаешь, кое-чем заняться? Ну, если у тебя есть время и желание».
Второго хватало с лихвой, первого оставалось на пределе, поэтому я взял жену за руку, повел в спальню и раздел, пока она гладила одну часть моего тела, которая раздувалась, но больше не болела. И когда я погружал эту часть в ее сладостную влажность, медленно, как ей нравилось, как нравилось нам обоим, думал я о Джоне Коффи, о его «я же помог, так ведь», «я же помог, так ведь», «я же помог, так ведь». Не фраза, а строка популярной песенки, которая, привязавшись, никак не выходит из головы. Потом, по дороге в тюрьму, я подумал о том, что пора репетировать экзекуцию де Лакруа, и меня обдало холодом. Сия означало, что Перси появится перед достопочтенной публикой. Я убеждал себя, что это необходимо, что одна эта экзекуция, и мы избавимся от Перси Уэтмора. Но все равно по моему телу пробегала дрожь, словно инфекция, которая мучила меня, не исчезла, а лишь переместилась на другое место, и вместо того, чтобы жечь пах, теперь морозила спину.